Майк Гелприн, специалист. Лимузин мягко притормозил у золоченных, сработанных под старину массивных ворот. Водитель выскочил, стремительно обогнул машину, сноровисто распахнул пассажирскую дверцу. «Свободен, Джек», — небрежно бросил водителю Готтер, вылезая наружу. «Пару часов можешь бездельничать. Понадобишься — позвоню». Джек коротко поклонился. Не сказав ни слова, он вновь бегом обогнул лимузин, прыгнул за руль. Через долю секунды автомобиль сорвался с места и, наращивая скорость, помчался вдоль парковой ограды прочь. За Джека Годдер заплатил изрядную сумму, но парень того стоил. Еще бы, плоть от плоти трехкратного чемпиона Формулы-1 и чемпионки мира по автослалому, вышколенный и обученный ремеслу с рождения. «Мистер Годдер!» Врезанная в ворота латунная дверь отворилась, в проеме показался охранник. «От лица корпорации «Наследственность» приветствую вас. Прошу, сэр, мистер Бергер вас ждет». Следуя за охранником по безупречно ухоженной парковой аллее, Готтер в который раз поразился мощи корпорации. Откупить у государства знаменитый Централ Парк, самое сердце Нью-Йорка, оградить его от посторонних взглядов, фактически превратить в крепость, застроить уникальным по конструкции комплексом зданий, содержать внушительный штат сотрудников из самых лучших, лучших архитекторов, ученых, врачей, педагогов, администраторов. Сколько же сюда вбухано? При мысли о величине суммы Готтер невольно испытал почтение. Он знал, как работают деньги и какие возможности предоставляют своим владельцам. Возможности владельцев корпорации «Наследственность» были безграничны. Поговаривали, что от этой гигантской монополии кормится абсолютное большинство сенаторов и конгрессменов, включая ультралевых. И шуточка, что надумай «Наследственность» протащить закон о внедрении тотального каннибализма, этот закон ратифицировали бы на следующий день. Шуткой было лишь отчасти. «Мистер Годдер, да чего же я рад вас видеть!» Как и все в корпорации, менеджер по продажам господин Бергер выглядел безукоризненно. Профессиональное радушие, дружески протянутая рука, искренне располагающая улыбка. Годдер в который раз подумал, насколько мало отличается показное от настоящего. На него, впрочем, приемы Бергера не действовали абсолютно. Сам Годдер умел лицедействовать нисколько не хуже. «Прошу вас, сэр!» Не прекращая улыбаться, придвинул кресло Бергер. «Располагайтесь, устраивайтесь. Прикажете кофе?» «Нет, благодарю вас». Годдер опустился в кресло. «У меня мало времени, к сожалению, так что позвольте к делу». Улыбка на лице менеджера по продажам мгновенно сменилась деловой озабоченностью. «Разумеется, сэр». Красочный каталог появился, казалось, из воздуха. «Вот, позвольте краткий экскурс. За последний год мы многого добились, мистер Годдер». Бергер распахнул каталог и сноровисто подвинул его клиенту. «Взгляните. Секретарша, последняя версия. Да, я, разумеется, помню, что секретаршу вы у нас уже приобретали, но человеку вашего положения нисколько не повредят две секретарши. Обратите внимание на эту, мистер Годдер. Идеальная наследственность. Материнская клетка от мисс Вселенной 2208, отцовская от самого Джеймса Арчера. Помните фильмы с ним, сэр, когда Арчер был еще молодым? Лучший актер столетия. Вы даже не представляете, во сколько нам обошелся миллиграмм его семенной жидкости». Годдер небрежно взглянул на фотографию. Секретарша выглядела настоящей красавицей. Она его не интересовала, однако обязательную программу следовало отработать, и Годдер благосклонно кивнул, позволяя менеджеру продолжать. «Это еще не все, сэр», — быстро заговорил Бергер. «Улучшена мотивация поведения, коэффициент преданности владельцу вырос на целых 3%, степень пунктуальности и обязательности близка к абсолютной, и главное...» В голосе представителя корпорации появились игривые нотки. «Значительно улучшено поведение в постели. Повторяю, значительно. Это вам не какая-нибудь секретарша первого поколения, умеющая разве что раздвигать ноги. Это почти полноценная, чувственная женщина, сэр. Разумеется, и цена за такой экземпляр значительно превышает стоимость предшественниц, но клянусь вам, дело того стоит. Взгляните, сэр». Бергер споро перелистал страницы. «У нас сейчас прекрасный выбор. Рекомендую вот эту». С фотографией улыбалась ослепительной красоты азиатка. Уровень сексуальности впечатляет, почти как у среднестатистической женщины, выношенной в материнской утробе. Годдер скрестил на груди руки. Для постели инкубарки, так называли в простонародье выращенных в искусственных условиях женщин, не годились, что бы там ни говорил этот пройдоха Беркер. Одностороннее развитие, подавление функций, навыков, за исключением профессиональных, аскеза, культивация преданности владельцу — все это на пользу инкубаркам не шло. Так же, впрочем, как инкубарам. Их владельцы давно отказались от попыток использовать водителей, садовников и парикмахеров для физического удовлетворения.
«Вижу, секретарша вас не заинтересовала, мистер Годдер», — проговорил Бергер, перелистнув пару страниц.
«Давайте пойдем дальше. Прошу взглянуть, личный пилот. Замечательный экземпляр, просто великолепный». В течение получаса Годдер терпеливо пропускал мимо ушей потоки информации о коэффициентах, степенях и уровнях у произошедших от мировых знаменитостей гувернанток, экономок, поваров, ювелиров, охранников. Зачатые искусственно, выхоженные в инкубаторах и выученные лучшими специалистами, эти люди стоили покупателям огромные суммы. Еще бы, только за предоставление донорских клеток мировые знаменитости получали от корпорации внушительный гонорар, а за отказ от родительских прав и того больше. Их потомки формально были полноправными гражданами, а фактически рабами. Невольниками с привитым чудовищным комплексом преклонения перед будущими владельцами и абсолютного им повиновения. Каталог наконец закончился. Менеджер по продажам умолк, выжидательно глядя на клиента. Обязательная программа была отработана, и Годдер мысленно подобрался. Начиналось то, ради чего он сюда пришел. «Меня интересует несколько другой специалист», — выдержав минутную паузу, сказал Годдер. «Из тех, которых в каталоге нет». На лице собеседника промелькнуло едва уловимое удивление, которое, впрочем, мгновенно сменилось дежурной улыбкой. «Я не совсем понял вас, сэр», — сказал Бергер. «Не могли бы вы пояснить, что именно имели в виду?»
«А я думаю, вы меня поняли», — медленно сказал Годдер. «Мне нужен особый специалист». Он посмотрел менеджеру в глаза. «За ценой я не постою».
«Вот как, мистер Годдер?» По-прежнему непринужденно улыбаясь, проговорил Бергер. «Мне кажется, я знаю, что именно вам нужно, однако вопрос этот крайне деликатный и, кроме того, не в моей компетенции. Что, если мы вернемся к нему через пару дней?»
«Конечно».
Годдер поднялся. «Я позвоню вам на следующей неделе». Несколько дней корпорации понадобится на скрупулезный анализ его личности и финансового положения. Результатом анализа станет решение, стоит ли иметь с ним дело. «Мы сами с вами свяжемся», — быстро сказал менеджер, пожимая Годдеру руку. «Вы наш постоянный клиент, сэр, но, понимаете, случай несколько нетривиальный и...»
«Прекрасно понимаю», — прервал Годдер.
«До свидания. Надеюсь, мне не придется ждать слишком долго». «Ни в коем случае, сэр!» Распахнув перед клиентом дверь, заверил менеджер по продажам. «Это всего лишь дело нескольких дней».
В отличие от мистера Бергера, этот представитель корпорации «Наследственность», подсев Годдеру в машину, не проявил ни радушия, ни доброжелательности. Однотонный невзрачный костюм, прикрытые темными очками глаза на вытянутом почти треугольном лице, спортивная фигура и выправка явно принадлежали человеку военному. Джек тронул машину с места, через минуту лимузин вылетел на Вестсайд и стремительно понесся к мосту Джорджа Вашингтона. Еще через полчаса, оставив мост позади и пролетев по 17-й дороге, свернули на 80-ю. Проехав с десяток миль, водитель заложил лихой поворот и изящно вписался в подъездную дорожку Морристаунского парка. Вырулил на стоянку и плавно затормозил. В
пути гость, отказавшийся от напитков из мини-бара, не произнес ни слова.
«Пойди прогуляйся», — коротко бросил Годдер, и верный Джек беззвучно покинул лимузин.
Годдер обернулся к попутчику.
«Можете называть меня Смитом», — сказал тот. «Итак, слушаю вас».
«Вы знаете, о чем у нас пойдет речь, мистер Смит?»
«Просто Смит, без мистера».
«Догадываюсь».
«Хорошо.
Мне нужен специалист, Смит».
«Надеюсь, вы понимаете, какого рода?»
«Что вы можете предложить?»
«Так не пойдет».
Назвавший себя Смитом скривил уголки рта и окинул Годдера взглядом из-под затемненных очков.
«Ваша машина, видимо, оборудована средствами против прослушивания и противозаписывающими устройствами, не так ли?»
Годдер кивнул.
«Тогда будьте любезны говорить напрямую. В подобных делах собеседники должны понимать друг друга идеально».
«Ладно». Годдер замялся. Проклятые слова не хотели произноситься. Годдер облизнул губы.
«Послать все к чертям», — подумал он, — «извиниться и сказать, что передумал. Еще не поздно все перерешать и забыть о своем намерении, как о ночном кошмаре».
«Ладно, я помогу вам»,
— видимо, оценив состояние Годдера, сказал Смит.
«Можете пока отвечать, да или нет?» «Вас интересует криминальный специалист?»
«Да».
«Мошенничество, воровство, киднеппинг?»
«Нет».
«Понятно». «Бандитизм, разбой, организованный рэкет?»
«Тоже нет». «Тогда, видимо, остается лишь один вариант. Вам нужен киллер, не так ли?» Годдер на секунду прикрыл глаза.
«Да», — выпалил он, подняв веки и глядя на собеседника в упор. «Именно так. Мне нужен убийца».
«Что ж, мы так и предполагали».
Смит едва заметно улыбнулся и поправил очки.
«Вы имеете представление о цене? Мы проверили вашу кредитоспособность, она не вызывает сомнений, однако специалист такого рода будет стоить значительную часть вашего состояния. Вы отдаете себе в этом отчет?»
«Я это предполагал», — сказал Годдер.
Теперь, когда главное было уже сказано, он почувствовал облегчение.
«Какова цена?»
«Это будет зависеть от вашего выбора. У нас есть три кандидатуры. Отец у всех общий. Серийный убийца Йоширо Танаки. Его искали 25 лет, и так бы и не нашли, не явись он на старости лет с повинной. Три дюжины нераскрытых следствием убийств. Помните такого?»
«Да, помню. Палач-невидимка, так его называли, кажется. Во времена моей юности им пугали детей».
«Совершенно верно. Однако матери у всех троих разные. Анжела Польский, отравительница, затем...»
«Постойте», — поднял руку Годдер. «Эти подробности меня не интересуют. На что ваш питомец способен и какова цена?»
«Цена зависит от того, которого из трех вы возьмете».
«Мне нужен самый лучший».
«Что ж, хорошо. Цена 200 миллионов».
Годдер сглотнул слюну. Сумма почти достигала третьей части его состояния.
«Каковы его возможности?» — хрипло спросил Годдер.
«Этот специалист попросту может все. В его арсенале все существующие способы и средства от начала веков до наших дней. Вероятность успеха проводимой им операции почти стопроцентная. Разумеется, я имею в виду операцию, не поддающуюся раскрытию. Этот специалист не оставляет за собой ни следов, ни улик».
«Хорошо», — твердо сказал Годдер. «Я беру его. Когда он поступит в мое распоряжение?»
«Как только вы переведете деньги. Вам ничего не придется предпринимать, специалист сам явится к вам. Заодно продемонстрирует некоторые свои умения. Однако должен вас предупредить кое о чем».
«Слушаю вас».
«Дело в том, что уровень преданности владельцу у этого человека не слишком высок.
Нет, он будет вам верен и послушен, не сомневайтесь.
Но не советую перегибать палку.
Вы, надеюсь, понимаете, что такие врожденные инстинкты, как у него, нелегко подавить. Кроме того, сам род деятельности требует от специалиста известной самостоятельности и свободы.
Фактически, в отличие от большинства наших выпускников, у него есть чувство собственного достоинства. И я не рекомендовал бы вам подвергать этого человека унижению или относиться к нему пренебрежительно.
«Я внятен?»
«Вполне», — подтвердил Готтер. «Я ожидал нечто в этом духе. Завтра я начну заниматься финансовой частью нашей сделки. Думаю, что к пятнице вы получите всю сумму полностью».
«Я приобрел нового слугу, Кевин», — инструктировал Готтер Дворецкого. «Из ваших, из инкубаров. Еще не знаю, какую работу я ему поручу, но доставить его могут в любой момент. Велишь охране пропустить и немедленно проводишь ко мне, а пока подготовь для него комнату в дальнем крыле. Тебе понятно?»
«Да, сэр», — Кевин поклонился. «Не извольте беспокоиться».
Готтер легко взбежал по лестнице на второй этаж. В свои 45 он сохранил прекрасную форму, поджарое мускулистое тело и почти нетронутое морщинами породистое мужественное лицо. Готтер заглянул в кабинет, кивнул секретарше и подумал, что, возможно, вызовет ее на ночь согреть постель. Затем долго отфыркивался под ледяными струями душа, наконец вылез, растерся и, набросив халат, отправился в спальню. Створки сенсорной двери привычно разошлись при его появлении. Готтер шагнул вовнутрь и, едва не споткнувшись, замер на пороге. Посреди спальни стоял человек. Готтер даже не сразу понял, что это человек, а не статуя. Тот был затянут в нечто черное, напоминающее водолазный костюм, и полностью неподвижен. Накидка на манер паранджи скрывала лицо. Человек был небольшого роста и статью походил на ребенка. Через мгновение Готтер сообразил, кто перед ним. Он быстро оглянулся, шагнул в комнату, и створки двери за ним бесшумно сошлись. Внезапно он почувствовал, что страх, возникший при неожиданном появлении гостя, не исчез. «Что за черт?» — подумал Готтер. «Передо мной обыкновенный инкубар, покорный, вымуштрованный». «Убийца», — подсказало подсознание. «Ассасин. Киллер».
«Как ты сюда попал?»
Голос у Готтера непроизвольно дрогнул.
«Тебе сказали, кто я?»
Инкубар сделал плавное движение и внезапно оказался в двух шагах. Готтер сморгнул. Перемещение оказалось настолько быстрым, что он даже не уследил, как оно произошло. Теперь Готтер лишь растерянно смотрел сверху вниз на низкорослого недочеловека. Неуловимым движением тот откинул с лица накидку, и Готтер едва не остолбенел. Глядя на него пронзительными черными глазами из-под тонких в ниточку бровей, перед ним стояла девушка.
«Я знаю, кто вы, господин».
Девушка сделала книксон и сразу выпрямилась.
«Не волнуйтесь, господин. Я никогда не причиню вам вреда. А попала я сюда так, как это делают ниндзя. Я владею многими боевыми искусствами, и ниндзюцу — одно из них. Мне ничего не стоило попасть в ваш дом, господин. Я могла бы жить здесь сколь угодно долго, и меня бы никто не заметил. Кроме вас, разумеется, господин».
«Вот как».
Готтер начал приходить в себя. Он выдвинул из-за стола кресло и уселся в него.
«И ты знаешь, зачем здесь?»
«Да, господин. Вы приобрели меня, теперь вы мой владелец. Я буду счастливо служить вам, господин. Вы можете на меня положиться, я многое умею и знаю».
Готтер кивнул и задумчиво оглядел девушку. Ее нельзя было назвать красивой, но в ней было нечто такое... Готтер даже щелкнул пальцами, пытаясь найти подходящее слово.
«Экзотичное», наконец понял он. «Вот оно, именно так».
Лицо нежное, и в то же время в нем есть что-то хищное, опасное. Глаза узкие, но не такие, которые бывают у чистокровных азиаток. Кожа смуглая, но это ее не портит. Маленький носик, тонкие прямые губы, высокий, совершенно не азиатский лоб,
слегка прикрытый короткой вороной челкой. «Как твое имя?» — спросил Годдер. «И вообще, расскажи о себе».
«Меня зовут Айоши, господин. Моего отца звали Йоширо, и мне дали похожее имя. Простите, господин, я забыла, что вы знаете, кто мои биологические родители».
«Я знаю только, кто твой отец».
«Мою мать звали Азиза Хабиби, господин. Вы, возможно, слышали о ней?»
Годдер едва не присвистнул. Об этой женщине ходили легенды. Шахидка Камикадзе, так и не успевшая осуществить свой последний теракт, выслеженная и казненная по обвинению в массовых убийствах.
«Тебе рассказали обо мне? Ты знаешь, кто я? Чем занимаюсь?»
«Да, господин».
«Знаешь ли ты, для чего я тебя приобрел?»
«Я, разумеется, догадываюсь, господин».
«Хорошо. Иди сюда». Годдер подвинул к себе портативный ноутбук и быстро нашел папку с фотографиями. «Вот, гляди. Этого человека зовут Сэмюэл Кон. Он должен умереть от несчастного случая. Его смерть не должна вызвать никаких подозрений, ни малейших. Тебе понятно?»
«Да, господин».
«И ты справишься?»
«Конечно, господин».
Лицо девушки осталось бесстрастным.
«Это то, чему меня учили всю жизнь. Единственное, я должна знать некоторые подробности. Где живет этот человек, его привычки, режим, охрана. Это называется подготовкой, господин. Обычная рутина, я займусь этим немедленно, но пройдет кое-какое время, прежде чем я буду окончательно готова».
«Я тебе, пожалуй, помогу», — сказал Годдер. «Мы поедем к нему в гости в следующую субботу. Представлю тебя как свою знакомую. Будет много народу, так что особого внимания ты не привлечешь. Осмотришь все, что тебе нужно». Годдер лег в постель, но сон упорно не шел. Он позвонил по внутреннему телефону и вызвал секретаршу. Опершись на локоть, смотрел, как та раздевается. Идеальная фигура, высокая упругая грудь, длинные стройные ноги и... бесчувственно, фригидно, жалкие попытки изобразить страсть. Мысли Годдера внезапно приняли иное направление. К чертям секретаршу. Он может попробовать новую инкубарку. Ощущение должно быть фантастическое, будто переспал с самой смертью. Годдер почувствовал сильное возбуждение. Он отослал секретаршу и по внутреннему вызвал Айоши.
«Да, я обучена этому, господин», — сказала девушка.
Она опустила глаза.
«Но вам будет неинтересно со мной. Вы ведь, наверное, знаете, что такие, как я, не способны испытывать то, что чувствуют обычные женщины. И потом, господин, мне самой очень бы этого не хотелось».
Годдер почувствовал, будто ему влепили пощечину. Услышать «не хочу» от недочеловека, за которого отдал бешеные, сумасшедшие деньги, было не просто нелепо, это было немыслимо. «Раздевайся», — бросил он резко. «И поскорее. То, что ты испытываешь или не испытываешь, твои проблемы, но никак не мои. Тебе понятно?»
«Так, господин».
Годдер взял ее грубо и бесцеремонно. Он был сильным мужчиной, долгие полчаса исступленно вторгался в девушку, заставляя ее менять положение и позы. Та беспрекословно подчинялась, но к концу Годдер рассвирепел. Лицо Айоши оставалось бесстрастным, глаза закрытыми, тонкие губы плотно сжатыми. Годдер перестал сдерживаться. «Да шевелись же ты!» — заорал он. «Гребаные полена, колодок, бревно!» Глаза девушки распахнулись. В них Годдер увидел то, что заставило его в панике отпрянуть назад. Он едва не скатился с кровати, возбуждение разом прошло. Годдер едва удержался, чтобы не заорать от страха.
«Простите меня, господин».
Глаза девушки вновь стали покорными.
«Мне было очень нехорошо. Я сожалею, что не сумела доставить вам удовольствие».
Годдер судорожно кивнул. Чувство страха не покидало его. Он только что заглянул в глаза смерти в самом буквальном смысле. Он отослал девушку, вновь вызвал секретаршу, быстро достиг с ней завершения и отправил в освояси. Откинулся на подушку и положил руки под голову. «Переспал с самой смертью», — саркастически подумал Годдер. «Действительно, с резиновой куклой было бы наверняка лучше». Фрэнк Годдер и Сэмми Конн дружили с детства. Дружба, правда, была односторонней. Дерзкий и задиристый Фрэнк, драчун, заводила и центр любой компании, покровительствовал нескладному и неуклюжему растяпе Сэмми. Годдер снисходил до него с высоты своего авторитета среди одноклассников, а потом сокурсников в колледже. Инфантильный, чудаковатый отличник и маменькин сынок, Сэмми был счастлив, когда ему скупо перепадали лучики из окружающего Фрэнка ореола славы и популярности. После колледжа их пути разошлись. Фрэнк завербовался в армию, отрубил несколько лет в глухом техасском гарнизоне, затем начался тайваньский конфликт, за ним венесуэльский. Годдер принял участие в обоих, дослужился до офицера и повесил полдюжины медалей на грудь. Он был на хорошем счету, ему прочили быструю карьеру. Полковник благоволил к нему и усердно продвигал. Так продолжалось до тех пор, пока Фрэнк не подцепил в богате лихую девчонку и не пустился с ней в затяжной безумный загул. Когда загул наконец закончился, Годдер остался без девчонки, без денег и без надежд на будущее. Из армии его выставили, и в Нью-Йорк он вернулся никому не нужным, нищим и бесперспективным неудачником. Сэмми к тому времени уже владел инвестиционной компанией, которая уверенно шла в гору и обещала через десяток лет превратиться в финансового гиганта. Изощренный аналитический ум Сэмми позволял проводить ошеломительные финансовые операции. Репутация Conn Investments росла, и вместе с ней увеличивался капитал. В жизненных коллизиях Сэмми остался все тем же неуверенным в себе неуклюжим подростком, доверчивым чудаком и простофилий. Даже стремительно растущее богатство мало изменило его, и облапошить Сэмми во всем, что не касалось бизнеса, было легче легкого. За одну только коллекцию картин, которую Сэмми фанатично собирал, он переплатил вдвое против ее номинальной стоимости. Женился он на невзрачной еврейской девушке, тихой, незаметной и ко всему оказавшейся бездетной. Несмотря на это, Сэмми души не чаял в своей Барбаре и даже умудрился ни разу не изменить ей, о чем друзья и знакомые охотно травили анекдоты и байки. Годдера Конн подобрал, когда тот уже скатился почти на самое дно. Сэмми не забыл детской дружбы. Он безвозмездно ссудил Фрэнку деньги, взял на должность менеджера в компанию, а через год сделал младшим партнером, выделив тому 10% от капитала. Чувство признательности быстро сменилось у Годдера на зависть, потом на злость и в результате превратилось в ненависть. Он ненавидел этого простофилю и глупца, волею случая его прыгнувшую в финансовые магнаты. Ненавидел покровительство, которое теперь оказывал не он, а ему. Ненавидел саму мысль о том, насколько он обязан Сэмми за то, что тот для него сделал. Год назад умерла Барбара. Сэмми был неутешен. Он разом потерял половину обычной жизнерадостности и добродушия. Охладел к делам, перестал следить за собой, даже пополнять коллекцию живописи забросил. Количество совершаемых им нелепых поступков стало зашкаливать за разумные пределы. Самый нелепый он совершил, составив завещание. Назначив наследником партнера и оповестив его об этом, Сэмми подписал себе смертный приговор. Персональный лифт поднял Годдера на последний этаж принадлежащего фирме Cohn & Goddard Investments небоскреба. Здесь располагались офисы обоих партнеров.
«Фрэнк, дружище!» — приветствовал Годдера Сэмми. «Ты помнишь, что в субботу у Барбары годовщина? Знаешь, иногда я сам об этом забываю. До сих пор не могу заставить себя поверить, что ее больше нет».
Годдер покивал. «Взял бы ты хотя бы парочку инкубарок, Сэмми», — сказал он. «Экономку там, парикмахершу, да хотя бы секретаршу. Я понимаю, что тебе не до баб, но не можешь же ты всю жизнь так убиваться. Мужику надо, чтобы кто-нибудь дышал рядом с ним по ночам».
«Не люблю я инкубаров», — отмахнулся Сэмми. «Вроде обычные они люди, как мы с тобой, разве что в пробирке выращены. А вот не лежит к ним душа, и все тут. Они скорее как комнатные собачки, эти твои инкубары. А по той самой части, ты ведь сам говорил, что резиновые надувные куклы из классного секс-шопа лучше, и я, дружище, даже пробовать не хочу. Знаешь, при одной мысли об этом чувствую себя зоофилом».
«Охрану хотя бы инкубарскую взял», — прощупал почву Годдер. «У тебя дом настоящий музей, а по двору шатают какие-то остолопы, которые плохо понимают, с какой стороны у пистолета дуло».
«Это ты зря, дружище», — сказал Сэмми. «Ребята у меня отличные. Ты что ж, я на улицу их выгоню, заменив инкубарами, что ли?»
Годдер облегченно вздохнул. Этот идиот Сэмми попросту сам рыл себе могилу. Айоши медленно шла вдоль по коридору, на стенах которого были развешаны картины из коллекции Сэмми Кона. Большинство гостей удовлетворилось кратким осмотром и быстро спустились из галереи в сад. Айоши задержалась. Она уже ознакомилась с домом, зафиксировала в памяти его план, мысленно отметила на нем пути возможных перемещений. Пора было уходить, но картины необъяснимо притягивали девушку. Внезапно Айоши увидела миниатюру, которая немедленно захватила ее и приковала к себе внимание. На картине была изображена женщина в прыжке с зажатым в поднятой руке боевым ножом Тохиро. Нижняя половина ее лица скрывалась под маской. С верхней на Айоши в упор смотрели черные яростные глаза.
«Это замечательная картина!» — послышался голос сзади.
Сэмми Кон подошел и легко дотронулся до локтя девушки.
«Называется «Метаморфоза» — кисти знаменитого художника начала 21 века Израиля Шлосберга. Обратите внимание на глаза девушки на картине, леди. Какими они вам кажутся?»
«Злыми. Безжалостными», —
после короткой паузы сказала Айоши.
«Правильно, так и есть. А сейчас давайте поменяемся местами».
Айоши едва не ахнула. Девушка на картине преобразилась. Нож исчез, превратившись в серебристую ленту, маска — в небрежно наброшенный шейный платок. Глаза девушки утратили ярость и стали мечтательными, покорными.
«Вам нравится?» — спросил хозяин.
«Да, мистер Кон»,
— тихо ответила Айоши.
«Неудивительно. Девочка на картине, если смотреть с точки, где вы сейчас стоите, будто срисована с вас».
Гости уже начали расходиться, когда Сэмми подошел к Годдеру, обнял его за плечи и отвел в сторону.
«Знаешь, Фрэнки, — сказал он, — хочу дать тебе дружеский совет. Не упусти эту девочку. Все твои предыдущие пассии ей в подметки не годятся. Это совершенно необыкновенная девочка. Я мог бы сам в такую влюбиться. Послушай меня, дружище, женись на ней».
«Эта девушка — дочь моего старинного приятеля, Сэм», — сказал Годдер. «У меня с ней ничего еще и не было, дружище. О какой женитьбе идет речь? И к тому же мне показалось, что она несколько провинциальна».
«Ей всего 22, — укоризненно сказал Сэмми. Я спросил, когда показывал ей картины. Да, она несколько неотесана, но у девочки поразительное чутье на прекрасное, редкостное чутье. И потом посмотри, как она умеет себя вести.
С такой ты можешь смело появляться в любом обществе, хоть на приеме у президента. Ты что, я тебя уговариваю, ты...
Я подумаю над твоими словами, дружище, перебил Готтер. А вот, кстати, и она.
Улыбаясь, Айоша подошла к Готтеру и взяла его под руку.
Я только что говорил Фрэнку... Сэмми церемонно поклонился и взял Айоши за руку, что он счастливчик. «Будь я на его месте!» Сэмми поцеловал девушке руку. «Я бы...» «Впрочем, неважно».
«Домой, Джек», — коротко бросил Готтер, подойдя вместе с Айоши к машине.
«Прошу прощения, сэр»,
— послышался голос сзади. Готтер обернулся. Приземистый плечистый охранник протягивал прямоугольный упакованный в пластик предмет.
«Мистер Кон просит леди принять от него небольшой презент», — сказал охранник.
В машине Готтер быстро распаковал подарок и выругался вслух.
«Олух в своем репертуаре», — сказал он. «Знаешь, что он подарил тебе? Это картина Шлосберга «Метаморфоза». Она стоит почти столько же, сколько я уплатил за тебя».
Айоши завороженно смотрела на застывшую в прыжке девушку. Сейчас та казалась мечтательной и покорной.
«А ты понравилась старому ослу», — хохотнул Готтер. «Он сказал, я идиот, что не женюсь на тебе. Что, все еще думаешь, что справишься с этим?»
«Да, господин», — тихо сказала девушка.
Лицо ее сделалось бесстрастным.
«Я готова. Могу это сделать хоть завтра. Вы мой владелец, все остальное не имеет значения».
Бесшумно ступая, Айоши прокралась вдоль тополиной аллеи к дому и бестелесной тенью метнулась к крыльцу. Неслышно провернулся универсальный ключ-отмычка. Язычок замка отжался, приоткрывшаяся дверь пропустила ниндзя вовнутрь. Еще через несколько секунд Айоша уже стояла на пороге спальни. Она извлекла из складок кимоно иглу. Легкий укол, и объект не проснется. Он даже не почувствует боли. Экспертиза не обнаружит яда. Он вскоре распадется на безвредные элементы и растворится в крови. Внезапный инфаркт. С мужчинами от 40 до 50 это бывает, тем более с пережившими потрясение и так и не оправившимися от него. Айоши застыла на пороге. Что-то мешало ей сделать то, ради чего она пришла. Что-то держало ее, не давая шагнуть в комнату, разгоняя пульс и нехорошо отзываясь уколами боли под сердцем. Айоши задержала дыхание и заставила себя успокоиться, затем неслышно скользнула в спальню. Внезапно Сэмми проснулся. Через секунду он рывком сел на постели и принялся протирать глаза. Айоши слилась с темнотой, сердце зашлось от прилива адреналина, за которым пришел болевой спазм. Усилием воли Айоши подавила боль и вновь обрела хладнокровие.
«Черт, померещилось!» — пробормотал Сэмми.
Он поднял голову и настороженно замер. Просидел так пару секунд, потом протянул руку и решительно нажал на кнопку электрического звонка. Через несколько секунд по лестнице протопали грузные шаги, и в дверях возник начальник охраны. Айоши, пластаясь по спине, опустилась на пол и сжалась в комок.
«Ты ничего не заметил?» — спросил Сэмми. «Нет, все тихо, сэр. Не волнуйтесь, ребята на постах, спите спокойно. Вам, вероятно, что-то почудилось».
«Скорее, приснилось», — сказал Сэмми. «Чудная девочка, желанная, нежная, та, что была здесь с Фрэнком позавчера, с окровавленным стилетом в руке. Ладно, иди, Рон. Фрэнк таки прав, мне необходимо завести женщину, иначе так недолго и свихнуться».
Шаги охранника еще не затихли, когда Айоши метнулась вон из спальни. Сэмми Конн отошел от дел и продал компанию после того, как его партнер Фрэнк Годдер скончался у себя дома от внезапно настигнувшего его инфаркта. Сэмми — сильный человек, он едва оправился от смерти жены и вот через год почти день в день потерял друга. Сэмми до сих пор частенько наведывается на могилу Фрэнка, ведь дружили они с самого детства. Несмотря на это, соседи говорят, что Сэмми Конн — настоящий счастливчик. Еще бы, его молодая жена — красавица и недавно родила ему чудесную девочку. Теперь вместе с родившимися на год раньше близнецами у Сэмми уже трое. Поговаривают также, что Айоши Конн благородного происхождения и ведет свою родословную чуть ли не от древних японских микадо. Впрочем, Сэмми мало интересуется прошлым жены. Однажды ему позвонил человек, назвавшийся Смитом, и попросил о встрече. Смит представился бывшим сотрудником корпорации «Наследственность», уволенным оттуда по неизвестной причине. Он предложил Сэмми приобрести за внушительную сумму копии документов, которые того наверняка заинтересуют. Сэмми Конн долго молчал. Потом, глядя в прячущиеся за темными очками глаза Смита, сказал: «Мне известно, кем была раньше Айоши Танаки. Нам с вами обоим известно, но этой женщины больше нет. Моя жена, Айоши Конн, не имеет с ней ничего общего. Она отличная мать, преданная супруга и необыкновенно хороша в постели. Вам понятно, Смит? Теперь вот что. Я распоряжусь открыть завтра счет на ваше имя. Туда ежемесячно будет поступать по 10 тысяч. Это плата за то, чтобы больше никогда не видеть вашу рожу. А если вдруг однажды вам покажется, что вознаграждения недостаточно, я прикажу вами заняться. Впрочем, нет, я попросту скажу об этом жене». Коллекция картин в доме Конов постоянно растет. И хотя наверняка немало злоумышленников уже положили на коллекцию глаз, Сэмми за нее спокоен. Друзья смеются, когда самым серьезным видом этот чудак заявляет, что его миниатюрная и улыбчивая жена Айоши справится с любым грабителем лучше всякой охраны.